Глава 23. 11 сентября. Донкастер. Донкастер. Думаю, что я буду помнить 11 сентября до конца своих дней. И действительно, когда я читаю где-то о скачках на приз Сент-Леджера, я мысленно возвращаюсь не к ипподрому, а к убийству. Когда сейчас я вспоминаю о тех своих ощущениях, то мне кажется, что главное чувство, которое мы все испытывали, было тошнотворное чувство непригодности. Мы все были на месте. Пуаро, я, Кларк, Фрейзер, Меган Барнард, Тора Грей и Мэри Дроуэр. Но на что мы все годились в тот момент? Все свои расчеты мы строили на призрачной надежде, что нам удастся среди тысячной толпы узнать лицо или фигуру, которую мы случайно могли видеть 1, 2, 3 месяца назад, но наши шансы были еще ниже. Ведь единственным человеком, который мог таки узнать убийцу, была Тора Грей. Она чуть не плача сжимала руки и бессвязно говорила моему другу. И ведь никогда по-настоящему на него не смотрела. Мне это было не нужно. Какая же я была дура. Ведь вы все надеетесь на меня, а я вас подведу. Потому что даже если я снова его увижу, то могу и не узнать. У меня очень плохая память на лица. Пуаро, что бы он ни говорил мне наедине, и как бы резко ни отзывался о девушке, вел себя как воплощение доброты. Его манеры были мягкие да нельзя. Мне пришло в голову, что мой друг был так же неравнодушен к расстроенным красивым девушкам, как и я. «Не волнуйтесь, милая, давайте без истерик», — говорил он, нежно поглаживая мисс Грей по плечу. «Истерику мы сейчас себе не можем позволить. Если вы увидите этого человека, то сразу же его узнаете». «А почему вы так думаете?» «О, по очень многим причинам. И одна из них — это та, что красное всегда сменяет черное». «Что вы имеете в виду, Пуаро?» — воскликнул я. «Я говорю с вами на языке рулетки. Ведь за столом может быть очень длинный период, когда выпадает черное. Но красное обязательно должно его сменить. Это математический закон случайных чисел. Вы хотите сказать, что удача может изменить преступнику?» «Вот именно, Гастингс. И именно здесь азартному игроку, так же, как и убийце, который является высшим проявлением азартного игрока, потому что рискует не своими деньгами, а своей жизнью, очень часто не хватает дара предвидения, потому что он считает, что если выигрывал раньше, то это будет продолжаться до бесконечности. Он не желает вовремя встать из-за стола с полными карманами, так же и при совершении преступления». Успешный преступник не может представить себе, что его удача однажды от него отвернется. Он считает свои успехи только своей заслугой. Но я уверяю вас, друзья, что даже самое продуманное преступление не может быть успешным без чуточки удачи.
«Не слишком ли далеко вы зашли?»
— возразил Франклин Кларк. Пуаро взволнованно взмахнул руками. «Нет, нет. Когда вы садитесь за стол, ваши шансы такие же, как и у других игроков. Поэтому необходимо что-то еще, чтобы выиграли именно вы. Только подумайте, ведь кто-то мог войти в магазин миссис Ашер именно в тот момент, когда убийца выходил из него. Этот человек мог взглянуть за прилавок, обнаружить мертвое тело и либо сразу же схватить убийцу, либо дать полиции такое точное его описание, что она немедленно его арестовала бы».
«Конечно, такое возможно», — согласился Кларк. — «Но это значит только то, что убийце приходится рисковать».
— Вот именно. Убийца — это всегда азартный игрок. И, как многие игроки, он зачастую не чувствует, когда надо остановиться. С каждым преступлением его самомнение растет. У него нарушены способности к логическому мышлению. Он не говорит себе «я умен и удачлив», а вместо этого только «я умен». Его самомнение постоянно растет. А потом «мои друзья». Шарик опять бежит по кругу и попадает совсем в другую ячейку, и крупье провозглашает красное. «И вы думаете, что нечто подобное произойдет и сейчас?» — нахмурившись, спросила Меган Барнард. «Рано или поздно это не может не произойти. До сих пор удача была на стороне преступника, но рано или поздно она перейдет на нашу сторону. И я верю, что это уже произошло. И чулки — это первая улика, только начало». С этого момента события, вместо того, чтобы развиваться так, как хочет он, будут развиваться так, как хотим мы. А он начнет, в свою очередь, совершать ошибки.
«Все это вы говорите, чтобы подбодрить нас», — сказал Франклин Кларк. «Нам всем сейчас не помешает немного уверенности в своих силах. С момента пробуждения я, например, испытываю чувство беспомощности, которое не дает мне ничего делать.
Мне кажется очень маловероятным, что мы сможем добиться каких-нибудь практических результатов, — подал голос Дональд Фрейзер.
— Не будьте пораженцем, Дон,
— резко заметила Меган Барнард. Слегка раскрасневшись, Мэри Дроуэр произнесла: «А я хочу сказать, что ничего нельзя знать заранее. Извращенец находится в этом городе, а ведь иногда приходится сталкиваться с людьми самым невероятным образом».
«Если бы мы могли сделать что-то конкретное,
— раздраженно произнес я. — А не забывайте, Гастингс, полиция делает все, что в ее силах. В город стянуты специально обученные констебли. У старины Кроума могут быть неприятные манеры, но он очень неплохой полицейский. А полковник Андерсон, главный констебль, всегда был человеком действия. Они приняли неслыханные меры для наблюдения и охраны города и ипподрома. Полицейские в штатском будут повсюду.
Не забывайте и о компании в газетах. Общественность предупреждена.
Дональд Фрейзер недоверчиво покачал головой. «Он никогда не решится», — произнес он с надеждой в голосе. «Иначе этот человек будет сумасшедшим».
«К сожалению», — сухо заметил Кларк, — «он и есть сумасшедший». «А вы что скажете, мсье Пуаро? Он откажется от своего замысла или все-таки попытается его выполнить?»
«Мне кажется, что его болезнь зашла так далеко, что он попытается выполнить задуманное. Если он этого не сделает, то, по его собственному мнению, признает свое поражение. А этого его извращенное воображение не может допустить». «Также, хочу заметить, — думает и доктор Томпсон, — нам остается только надеяться, что его возьмут во время этой попытки». «Он очень хитроумен», — вновь недоверчиво покачал головой Дональд. Пуаро посмотрел на свои часы, и мы все поняли намек. Было решено, что весь день мы все проведем на улицах города, пытаясь побывать на как можно большем их количестве и располагаясь на самых выгодных местах ипподрома. Я сказал «мы». Конечно, в моем случае это патрулирование не могло принести никаких результатов, потому что я никогда в жизни не видел ABC. Но так как было предложено, чтобы все мы разделились и таким образом покрыли как можно большее количество улиц, то я предложил себя в качестве телохранителя одной из наших девушек. Пуаро с этим согласился. Однако мне показалось, что в глазах у него промелькнул некий огонек. Девушки ушли за своими шляпками. Дональд Фрейзер стоял у окна, полностью погруженный в свои мысли. Франклин Кларк взглянул на него, но, по-видимому, решил, что как слушатель Фрейзер не представляет никакого интереса, поэтому, слегка понизив голос, он обратился к моему другу. «Послушайте, мсье Пуаро, я знаю, что вы были в Керстоне и встречались с моей свояченицей. Она вам там на что-то намекала или говорила? То есть она высказала какие-то свои предположения?» Он в смущении остановился. Когда Пуаро отвечал, на его лице было такое невинное выражение, что я не мог не заподозрить худшего.
«Как? Что должна была сказать, предположить, или на что должна была намекнуть ваша свояченица?»
«Может быть, вы думаете, что сейчас не время обсуждать какие-то личные вещи?» — спросил Кларк, сильно покраснев.
«Ну, вообще нет.
А я хотел бы расставить все точки над «и».
Очень похвальное намерение».
На этот раз, как мне показалось, Кларк стал подозревать, что под непроницаемым лицом Пуаро скрывается искреннее веселье. Он продолжил достаточно неуклюже.
«Моя свояченица — очаровательная женщина. Я всегда очень хорошо к ней относился, но, к сожалению, она заболела. А при ее болезни человека постоянно пичкают наркотиками, что, должен сказать, несколько смазывает его картину восприятия мира, и ему начинают чудиться разные нелепицы».
«Ах, вот как!» Теперь было уже совершенно ясно, что в глазах Пуаро прыгают озорные чертики. Однако Франклин Кларк, полностью захваченный своей дипломатической миссией, этого не заметил.
«Я хотел бы поговорить о Тори Грей», — произнес он.
«А, так вы имеете в виду мисс Грей?» В голосе Пуаро звучало невинное удивление.
«Да, дело в том, что у леди Кларк появились на ее счет странные мысли. Понимаете, все дело в том, что Тора Грей довольно красивая девушка».
«Возможно, вы и правы», — согласился мой друг.
«А женщины, даже их лучшие представительницы, всегда несколько недоброжелательны по отношению к другим женщинам. Тора действительно была незаменима для моего брата, и он всегда говорил, что она была лучшим секретарем из тех, что у него были. И он тоже очень хорошо к ней относился, но все это было абсолютно прямо и открыто. То есть я хочу сказать, что Тора не такая девушка.
Да совсем не такая, — поддержал его Пуаро.
Однако моя свояченица вбила себе в голову, что у нее есть повод для ревности. Так мне, по крайней мере, кажется. Хотя она этого никогда никак не показывала. Но после смерти Кара, когда встал вопрос о дальнейшей судьбе мисс Грей, Шарлотта, как бы это сказать, была довольно резка. Конечно, как считает сестра Капстик, все это связано с ее состоянием и с морфином, поэтому она говорит, что Шарлотту нельзя винить за те идеи, которые возникают у нее в голове.
Кларк замолчал. Я вас внимательно слушаю.
Я хочу, чтобы вы поняли, мсье Пуаро, что в идеях леди Кларк совсем ничего нет. Это просто воображение больной женщины. Вот, взгляните.
Он стал рыться в карманах.
Взгляните вот на это письмо, которое я получил от своего брата, когда был в Малайзии. Я бы хотел, чтобы его прочитали, потому что из него понятно, в каких они были отношениях.
Пуаро взял письмо. Франклин подошел к нему сбоку и, указывая пальцем, прочитал вслух несколько строк.
«У нас все идет как обычно, боль вроде бы не так сильно беспокоит Шарлотту. Хотелось бы, чтобы можно было сказать о ней что-то еще. Ты помнишь Тору Грей? Она милая девушка и приносит мне гораздо больше покоя, чем я мог ожидать. Без нее я бы не смог пережить эти сложные времена. Ее симпатия ко мне и интерес к тому, что мы вместе делаем, неиссякаемы. Она обладает изысканным вкусом и нюхом на красивые вещи и полностью разделяет мое восхищение искусством Китая. Мне повезло, что мы с нею встретились. Ни одна дочь не смогла бы быть более внимательным и близким другом. У нее была тяжелая и не всегда счастливая жизнь, поэтому я счастлив знать, что здесь, у меня в доме, она нашла себе крышу над головой и настоящую привязанность. Вот видите, — продолжил Франклин, — как мой брат к ней относился. Он считал ее своей дочерью. Мне кажется несправедливым то, что, как только мой брат умер, его жена практически выкинула ее из дома. Женщины иногда хуже дьявола, мсье Пуаро.
Не забывайте, что ваша свояченица недужна и испытывает постоянную боль.
Об этом я всегда помню. И именно это не устаю себе повторять. Мы не должны судить ее слишком строго. Но все равно. Я подумал, что стоит показать вам это письмо. Мне бы не хотелось, чтобы вы составили себе неправильное мнение о Торе, основываясь только на том, что говорила вам леди Кларк.
Пуаро вернул письмо. «Уверяю вас», — улыбнулся он, — «что я никогда не делаю выводов, основываясь только на том, что люди мне иногда говорят. Я всегда предпочитаю делать выводы, основываясь на своих собственных наблюдениях».
«Ну что ж», — заметил Кларк, убирая письмо, — «и все-таки я рад, что показал вам его. А вот и наши дамы. Думаю, нам пора».
Мы уже выходили из комнаты, когда Пуаро меня окликнул. «А вы уверены, что хотите принять участие в этой экспедиции, Гастингс?» «Конечно. Я буду чувствовать себя неловко, бездельничая здесь с вами. Но ведь помимо активности тела существует еще и активность разума, друг мой. Это у вас получается гораздо лучше, чем у меня». «В этом вы абсолютно правы, Гастингс. Правильно ли я понимаю, что вы хотите выступить в качестве сопровождающего одной из женщин?»
«Именно так я и собираюсь поступить».
«И какой же из девушек вы собираетесь оказать честь своим вниманием?»
«Знаете, я еще об этом не думал. А как насчет мисс Барнард?»
«Мне она кажется слишком самостоятельной», — возразил я.
«Мисс Грей?
Вот это уже лучше. Я нахожу вас, Гастингс, по-своему очень честным человеком. Ведь вы давно уже решили провести день с вашим белокурым ангелом.
Да бросьте вы, Пуаро! Жаль, что мне придется нарушить ваши планы. Но я хотел бы просить вас оказать эту услугу другой девушке.
Ну, конечно, вы же явно неравнодушны к этому живому воплощению голландской куклы. И тем не менее, на этот раз я хочу попросить вас сопровождать мисс Дроуэр и не отходить от нее ни на шаг.
Но почему, Пуаро?
Потому, мой дорогой друг, что ее фамилия начинается с буквы «Ди». Мы с вами не можем рисковать. Я не мог не согласиться со справедливостью его замечания. Сначала мне это показалось слишком притянутым за уши, но потом я подумал, что если ABC так фанатично ненавидит самого Пуаро, то он вполне может быть в курсе того, что собирается предпринять мой друг. И в этом случае убийство Мэри Дроуэр могло показаться ему достаточно привлекательным в свете четвертого преступления. Я пообещал Пуаро оправдать его доверие. Когда я выходил, маленький бельгиец продолжал сидеть в кресле возле окна. Перед ним стояла маленькая рулетка. Он раскрутил колесо и крикнул мне вслед: «Красное! Это хороший знак, Гастингс! Удача поворачивается к нам лицом!»